«Дилетанты».
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты», я ее ведущий Виталий Демарский. Сегодня у нас не совсем обычный выпуск. Как правило, наша программа так или иначе связана с последним, самым свежим номером журнала и с какими-то материалами из этого номера. Сегодня же наша программа напрямую завязана несколько на иную вещь. Она связана с премией. Премия, которую в этом году, вот буквально совсем недавно, пару недель назад, вручил журнал, премия за лучший исторический детектив. И я с удовольствием представляю сегодняшних своих гостей, с которыми мы поведем сегодня разговор. Разговор об историческом детективе, о премии, о журнале «Дилетант» и обо всем, что с этим связано. И я представляю лауреата этой премии, лауреата первой премии журнала «Дилетант», премии исторического детектива, которая носит название «Тетушки Агаты». Я думаю, что понятно, в честь кого. В честь, конечно же, на всякий случай все-таки скажу, в честь Агаты Кристи. И была даже идея, мы почти ее реализовали, чтобы вручать эту премию в день рождения Агаты Кристи, который случился там в сентябре. Так вот, лауреат первой премии «Тетушки Агаты» Николай Свечин. С удовольствием вас приветствую, Николай. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Николай Свечин, писатель из Нижнего Новгорода. И рядом с ним и напротив меня еще один участник этого забега. Валерий Введенский, автор петербургский. Вы были номинантом этой премии, Валерий. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Валерий – житель Санкт-Петербурга, откуда мы ведем сегодняшнюю нашу программу. Это отель «Гельвеция», наше уже такое облюбованное и журналом, и «Эхом Москвы» место. Вы, значит, тоже участвовали в этом соревновании, в этом заочном соревновании исторических детективов. Вот, собственно говоря, об истории как о детективе мы и поведем сегодня речь. Николай, давайте первый вопрос к вам, как к победителю. Название вашей книги, эпоха, здесь я оговорюсь, что мы приняли такое, знаете, решение, что именно чтобы был исторический детектив, мы не рассматривали произведения, ну, детективы, связанные с новейшим временем, скажем так, да. Мы все-таки старались, чтобы это было, как бы поставили такую границу, это, ну, включая 19 век, ну, может быть, выйти на начало 20 века, в общем, где-то дореволюционное время, до 17 года. Вот это единственное ограничение, которое мы ввели по эпохам, которые так или иначе отражены в этих произведениях. Итак, Николай Свечин, о чем ваш роман «Победитель»?
Ну, моя книга называлась «Дознание в Риге». Действие в ней происходит, естественно, в Риге в конце 19 века. Рига тогда была очень интересным городом, она была уникальна, она была немецким городом с сильным немецким влиянием. Там было три силы, которые смешались, и они боролись между собой. Немцы, российская администрация и коренное латышское население. И вот в этом столкновении сил мне показалось интересным показать, как развивался город.
Любовник, треугольник нелюбовный.
Да, это было не совсем такое сотрудничество, не совсем доброжелательно. Все друг к другу, в общем-то, относились достаточно сложно. Но, тем не менее, город красивый, старинный, блестящий, он развивался. И там еще была одна тема. Рига была самым индустриально развитым городом России. И именно там, туда отдавались все наши новейшие оборонные заказы. А там в это время, извините, сидели немецкие шпионы. И все чертежи всех наших новых вооружений немедленно ссылались в германский генштаб. Вот одна из тем, которая легла в основу. Но там несколько таких линий намешано. Мне показалось, что, в общем-то, я как смог честно описал Ригу. И рижане, я ездил в Ригу, я там встречался с читателями, они одобрили, а мэр Риги сказал Венедиктову, что он не нашел в Риге ни одной исторической ошибки. Что для меня...
Нил Ушаков.
Да, Нил Ушаков, да. Что-то, что для меня составляет отдельную тему для гордости.
Николай, еще один такой вопрос. Сам сюжет выдуман или на основе некой реальной истории?
Нет, я не беру чужих историй. Мне всегда интересен придумать самому. Я беру реалии, и часто у меня там действуют люди, которые тогда жили и существовали. Но главная сюжетная линия выдумана. Вот фактов много, но главная идея, конечно, должна быть оригинальной, авторской. Взять какую-то тему, ее там распределять, ну, это интересно.
Там все, то есть, как тетушка Агата ложился в ванну и придумывал сюжет.
Они сами как-то все приходят.
И это, без ванны.
Да, и без ванны. Это одно из достоинств моей профессии. Мне она нравится по ряду причин. Вот это, вот у меня в голове там разговаривают люди. Они уже становятся живыми, обретают какую-то плоть. У них есть характер, у них есть судьбы.
И вот... А писательство – это ваша профессия или нет?
Теперь да. Но я только после 45 лет стал писать профессионально, а до 45 лет я занимался разными другими вещами и всегда был в этом неуспешен, поскольку занимался, как потом уже понял, не своим делом. А когда занимаешься не своим делом, ты успешным быть не можешь. Когда вот в силу там обстоятельств я дошел, наконец, до понимания, когда меня уволили с последней работы, я перестал сидеть на двух стульях, сел на один стул, на свой. Теперь это мне нравится.
Там удобно.
Там удобно, там комфортно. И книг стало больше, и настроение лучше как-то.
Ну, давайте мы еще, конечно, вернемся к разговору с Николаем Свечиным. Давайте теперь обратимся к Валерию Веденскому. Ну, рассказывайте свой сюжет и свою книгу.
Ну, детективный сюжет пересказывать, я думаю, что не стоит. Я просто расскажу о той эпохе, которой посвящен был мой роман «Сломанная тень». Это 1829 год. В России выстраивается вертикаль власти новым императором Николаем Первым. Россия – сильнейшая страна в Европе. Она наводит порядок не только среди ближайших соседей, но и, так сказать, более дальним. Помогает монархиям. Россия кормит Европу, потому что, так сказать, предметы ее экспорта, они очень нужны Европе. Это масло, это пенька, это свиное сало. Без свиного сала вся Европа погрузится во тьму, а без пеньки английские корабли, да, Британия, владычица морей, они просто не выйдут в море. Да, то есть вот такой фон. Ну, а роман детективный, да, тоже как у Николая, это какой-то придуманный сюжет, ну, в нем действует и император, и, так сказать, и зарубежный гость, который приезжает в Россию, так сказать, посмотреть и описать. Ну, и какие-то сюжеты, которые, опять-таки, созвучны немножко оказались нашему времени.
Валерий, я еще, ну и вам тот же самый вопрос. Вы, это, для вас это профессиональное занятие?
Нет, это тоже... Вот, если Николай преодолел стадию хобби, да, то вот я не преодолел. И, в общем-то, среди коллег, современных писателей, ну, как правило, все где-то чем-то подрабатывают, потому что литературными трудами кормиться очень сложно. Вот Николай... Редкий успешный пример.
Если не секрет, а чем вы занимаетесь?
Я занимаюсь снабжением Дальнего Востока продовольственными товарами.
Ну, то есть где-то в сфере коммерции. Да, да? В сфере коммерции, да, понятно. И написание детективов – это ваше хобби.
Отдушина.
Я хотел сказать, как выбирается эпоха и страна, но здесь я думаю, что понятно, что, конечно, в первую очередь вы хотите писать про Россию.
Конечно, да. Я считаю, что надо знать в первую очередь историю своей семьи, своего города, своей страны. Ну, это мое чувство. Нет. И, конечно, в России такие интересные события, там хватит на 100 писателей вперед, чтобы их хотя бы о них напомнить.
А вам не кажется, что в самой истории есть достаточно реальных фактов, событий, которые тянут на детектив?
Безусловно. Но история вообще, это, вот я хотел сказать особо, история, на мой взгляд, это совершенно прикладная дисциплина. Она показывает, что вот так вот не делай, так уже делать для себя получилось плохо. Вот если бы наши управленцы считали бы историю такой для дисциплины, возможно, они бы сделали меньше ошибок. Но они считают, что там у них до того были какие-то бестолковые люди, у них не плюс, а у нас теперь будет. И мы раз за разом наступаем на одни и те же грабли. А то, что в истории много детективных загадок, вот одна из моих книг, это смерть, случай смерти, о загадочной смерти профессора Михаила Филиппова. До сих пор эта загадка, на нее нет ответа. Погиб ученый, который разрабатывал необычайное оружие, сверхоружие, оружие будущего. И до сих пор неизвестно, что он там
установил.
Это 1903 год. Он собирался опубликовать свое открытие, сделать его публичным, считая, что это остановит все войны на Земле. И как только он собрался это делать, его нашли мертвым в собственном кабинете. Бумаги исчезли, аппарат разрушен, охранное отделение все закрыло, и до сих пор эта загадка не разгадана. Я пытался это делать в одной из своих книг, как получилось, так получилось. Но это тот самый пример того, что это реальная история, подносит нам совершенно фантастические загадки. Жизнь, она полна.
Типа гиперболоида какого-то.
Сейчас есть...
Российский Тесла.
Да, есть,
или Тесла, да, такая, да, или Никола Тесла.
Это верно, да. Видимо, это был прообраз такого аргонного лазера, но точных данных на самом деле нет. Документы Филиппова всплывали потом в 20-х, в 30-х годах, какие-то отдельные работы, но по ним тоже понять нельзя. На них опирался Тесла, когда изобретал свои лучи смерти. Вообще, лучи смерти были модные в начале 20-х годов. Их там только ленивый не изобретал. И Маркони тоже якобы изобретал. Но вот идеи Филиппова, они до сих пор не разгаданы. А он был сам первым, и он был одним из самых талантливых. Вот примерно тот самый исторический.
Но вы пытались написать детектив на эту тему или написали уже?
Да. Книга называется «Лучи смерти». Она вышла в начале года. Я надеюсь, что она попадет в лист премии 2017 года. Если это сочтет ее достойным.
Валерий, ну ты опять тогда и к вам. Такой же вопрос. А вы в истории что-нибудь такое совсем детективное, интригующее, запутанное находите? В реальной истории, не в...
В реальной, ну, конечно, но я пока не пробовал обращаться вот к каким-то историческим...
Потому что, не знаю, может быть, вы со мной согласитесь или нет, потому что, мне кажется, понимаете, в чем дело? Писать, когда мы говорим исторический детектив, можно написать детектив, там, не знаю, про майора Пронина, или там, как ее зовут, там, эту нашу знаменитую... у Марининой следовательницы Настю Каменскую, да, и просто механически перенести ее там в 19 век, скажем, да?
Никак не перенести.
Нет, ну в том смысле, как бы, да, но вы сделаете, да, что она ездит не на машине, а на...
Антураж.
Да, антураж. Вы меняете антураж и меняете инструменты, которым пользуется следователь. Конечно, у нее там будет не компьютер, да, а записная книжка, как у какого быть Мегре или там кого еще. Да? Это ли исторический детектив?
Мне интересно, рассказать, и вот подзаголовок моих книг «Криминалистика только начинается», да, вот кроме 1829 года, вот этой серии, у меня есть серия про зарождение, становление судебной реформы и становление криминалистики в России, потому что, ну, да, Настя Каменская, у нее есть компьютер, но у нее, кроме компьютера, есть данные там, по баллистике, по токсикологии, что еще?
Какие... А тогда их не было.
Тогда не было, но вот что-то появлялось. Да? Сначала судебная медицина, вскрытие, да, не научили.
Я хочу понять ваш мотив, как писателей, да, детективную историю помещать в некий исторический контекст. Не в сегодняшний день там, России или мира, да, а в некий исторический контекст. Зачем вам 1829 год, условно говоря, если ту же историю примерно, кто-то кого-то... Я не читал, не знаю. Если кто-то кого-то убил и кто-то это расследует, можно таким же успехом написать про 2009 год.
Потому что это совершенно другое убийство, совершенно другое расследование. Сейчас, я не знаю, там как все. Есть камеры наблюдения, есть биллинг.
Инструменты другие.
Инструменты. Тогда этого ничего нету. И интерес, почему
больше, к истории... больше такого, больше от Шерлока Холмса, что ли?
Больше от Шерлока Холмса. И, ну, да, наверное, как говорил Дюма, мы немножко по-другому. Дюма говорил, что история тот гвоздь, на который он вешает картину. Вот у нас с Николаем, я так объединю, немножко наоборот, это тот гвоздь, детектив тот гвоздь,
вешается история,
на котором мы пытаемся рассказать об истории. В наших книгах очень много о бытии, о том, как это, ну, я уже рассказал об истории криминалистики, как люди... У нас же очень изменилось с 19 века и язык, и манеры, и там особенности поведения. Вот это очень интересно и изучать, и рассказывать.
Мне кажется, опять же, да, это мое мнение, что мне было бы интересно читать исторический детектив, вот именно с точки зрения, ну, помимо чисто детективной истории, да, тогда действительно понять, ну, вот то, что вы сказали, быт, да, как это все было, да, что такое 1829 год для людей, действующих вот в этом контексте, да, что такое, в чем одеты, да, что, ну, и так далее,
там, чем как на улице,
да, как работает тот же самый следователь, да, у него примерно те же методы, ну, за исключением там технических средств, конечно, которые другие.
Николай Свирин. Да, я свою задачу вижу, ну, шире. По-видимому, поскольку, понимаете, у меня уже сейчас вышло 19 книг. 19, и уже скоро будет 20. Я пишу панораму истории России, которая закончится в 17 году. А первая книга – это 1879 год. Вот я описываю шаг за шагом, как менялась страна, как она катилась в пропасть, какие этому были причины. Для меня детектив – только инструмент, а суть и смысл – это... написать историю своей страны на широком.
То есть истории социума.
Конечно, да. И мой герой стареет, а страна меняется. И вот это очень интересно и трудно описать вот этот сложный процесс. Ведь в 1870 году была тихая патриархальная Россия. Даже в Петербурге было 10 убийств за год. А в 1906 – 370 убийств за год. В десятки раз выросло. Общество изменилось. Крестьяне забыли о Боге. Террористы стали обычным явлением. Царь какой-то, сам убийца, который делает все, чтобы страна быстрее попала. У меня там много реальных людей. Плиеви, Виты, Сипягин. Я, не опасаясь, ввожу их в рассказ, поскольку я читал их письма, их мемуары, книги о них, записки их. Это огромный пласт информации, и детектив только способ его...
способ обработки,
да,
информации.
Да, да.
А можно такой вопрос? Вот, как раз я хотел вас спросить по поводу того, что откуда вы черпаете, собственно говоря, саму информацию, информацию о быте, да, сам этот антураж. Ну, понятно же, какие-то письма, какие-то архивные свидетельства.
Архивы,
да?
Мемуары, пресса.
Да, хотя это дежурный вопрос для любого разговора сегодня об истории, но насколько... для вас, писателей, нет, как не для историков, да, доступны архивы.
Архивные материалы. Архивы доступны все больше и
хватает
больше.
Ли вам этого?
Мне их хватает. Другое дело, что если я пишу, например, книгу о Варшаве, я не могу, например, поехать в Варшаву, я пытаюсь обходиться какими-то другими источниками. А, например, книга о Петербурге, о Казани. Когда я писал книгу о Казани, я поехал в Казань, меня завели за руку тамошние историки в архивы, я все там посмотрел, написал книгу и отдал ее экспертам. Я не могу ошибок в своих книгах. И сейчас у меня есть историки и украинцы, которые мои ошибки мне поправляют, чтобы книга стала умнее, чтобы там не было глупости. Хватает этих источников. А вообще, самое главное, это карта города того времени. С этого все, с этого начинается книга, любая новая.
А вот карту вижу
на стену и вживаюсь в город.
Здесь возникает еще один вопрос, он неизбежен и всегда возникает, именно когда разговор заходит об истории в любой ее форме. Это о соотношении, собственно говоря, на исторической правды, если хотите, никаких исторических фактов, и художественного вымысла. У вас это детективное, это художественное произведение. Насколько важно сохранять и выдерживать вот эту вот точность историческую?
Мне кажется, это важно, но не все коллеги не всегда согласны. И есть романы, где, так сказать, такое более вольное обращение.
Это Валерий Введенский.
Да. Ну, тут уже, так сказать, на вкус и цвет.
Знаете, мой любимый пример, на сей счет, я всегда пишу, когда говорят там фальсификатор истории там, и так далее. Я говорю, главный фальсификатор истории, там получается Александр Сергеевич Пушкин, который взял и оболгал фактически Сальери. Да? Ничего общего с историей реальной это не имеет. Но от этого ценность художественного произведения никак не падает. Да?
Ну, я стараюсь избегать исторических личностей, вот, в отличие от Николая, потому что, ну, мне кажется, это очень большая ответственность.
Когда описываешь историческую
личность. Лучше как...
Но, с другой стороны, вас никто не проверит.
Ну, как? Мы друг друга, во-первых, проверяем, во-вторых, есть...
А как вы друг друга... Вы же тоже основываетесь на каких-то... не на прямых свидетельствах, а на косвенных, да? Ну, если вы описываете Николая Первого, как вы говорите, да? Ну что, ну как вы его видите, так вы его и описываете. Кто вам может возразить? Нет, Николай Первый был не такой.
Ну, Николай Первого, для того, чтобы написать Николая Первого, пришлось читать и его воспоминания, у него же есть такие небольшие мемуарчики, и свидетельства его окружения, очень много дал Кюстин, потому что это другой совершенно...
Это другой взгляд.
Да, поэтому... Ну, я стараюсь, вот так же, как и наш более старший коллега Борис Акунин, ну, чуть-чуть менять фамилии, царя, конечно, не изменишь, да, как бы если...
Я всех называю... Имен, начиная от руководства надзирателя. У меня там реально люди почти все. Их сказали, что их все больше и больше. Я не боюсь этих вещей, поскольку, понимаете, уже почти все стали мне родными. Я много книг о них лично перелопатил, и они, мне кажется, я их понимаю. А вообще вот ответ на ваш вопрос, вот у меня он такой. То, что я написал, или было, или могло быть.
Вот, ну,
да.
Правильно.
То есть, если я что-то выдумал, художественного, да, то я выдумал в контексте. Я не выдумал то, чего
не могло быть.
Да, что порешило бы эпохи. Это могло быть в том контексте. Это или было, или вполне могло случиться, поскольку это в рамках того процесса. Если как бы идея она выбивается, она, я ее не беру, я ее не использую. Она должна быть тоже историчной, подобной. Вот это мой ответ.
Ну, трудно с вами, что называется, не согласиться. Нашим слушателям я сейчас даю время на обдумывание и на прослушивание новостей, после чего мы продолжим программу «Дилетанты».
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Программа «Дилетанты» продолжает свою работу, продолжается наш разговор. Меня зовут Виталий Демарский. И напомню, моих сегодняшних гостей зовут Николай Свечин. Еще раз
добрый вечер.
Приветствую вас. И Валерий Введенский. Еще раз
добрый вечер.
Два писателя, два номинанта на премию тетушки Агаты, которую учредил журнал «Дилетант». И один из них, Николай Свечин, победитель этой премии. Но Валерий Введенский...
Будем надеяться
на следующие этапы большого пути. Да? Уже, собственно, скоро уже вторую будем
вручать.
Премию, да. Я напоминаю еще раз, да, что премия учредил журнал «Дилетант» для лучшего исторического детектива. Понятно, что критерии весьма субъективны в такого рода премиях, но они есть, никуда от этого не деться. Мы вот установили критерии, во-первых, по времени, описываемым в том или ином произведении. Мы отобрали произведения, в которых эпоха эпоха, в которой действуют герои, ограничивается 1917 годом, всем тем, что ранее этого. И вот какие еще у нас критерии, ну, чтобы хорошо было написано, и чтобы было интересно. Вот и все. Обо всем остальном мы уже вот ведем как раз разговоры с моими сегодняшними гостями, и они рассказывают, собственно говоря, как пишутся, из-за чего пишутся исторические детективы. Что, в общем-то, истории там должно быть не меньше, чем детективы, я бы так сказал. Да,
у меня даже больше меня ругают, что у меня не детектив. Что там очень мало загадок, но очень много историй. Это возможно, это как бы, ну, особенность моего авторского стиля. Понимаете, вот я уже говорю, что слово исторический детектив для меня главное исторический. Угу. Вот это слово на первом месте. А детектив, когда он сложно построить, это хорошо, но для меня фон, задник имеет самостоятельное значение. От описания той страны, которой уже нету, и которую я пытаюсь описать так, как я ее понимаю. Вот моя задача – описать то время, запах и цвет его передать. А детектив, может быть, более или менее изощрен, но это уже второе для меня.
Скажите мне, пожалуйста, вот обоим вопрос. Ну, не секрет, что история, может быть, неожиданно для кого-то, ожиданно стала очень такой модной темой. Да? История вдруг стала модной. Да? Как-то мы очень долгое время, я помню свою там, молодость, мы не очень хорошо знали даже историю, у меня такое ощущение. Как-то люди не очень интересовались историей. Она была скучна. Она была, ее подавали...
Политизированная.
Да, ну она и сейчас политизирована. Но немножко по-другому. Да. Да, она сейчас политизирована в том смысле, что... Она политизирована с одной стороны, но с другой стороны различные политические силы ее по-разному трактуют. Да, поэтому есть некое столкновение. Да, а тогда ничего не было. Да, тогда был единый учебник истории, который почему-то сейчас хотят восстановить. И она была скучна просто по определению.
А главная тема была история КПСС. Это вообще за наука какая-то. А она была доминантой в истории. История КПСС.
Ну, если вы помните, как раз вот 70-е, 80-е годы, это такое повальное увлечение романами Акуджавы, во-первых, да, историческими путешествиями.
Путешествия дилетантов.
Как раз. Пикуль, да, то есть интерес истории, по-моему.
Да, Пикуль, да. Вот Пикуль, кстати, мне, я думаю, что вот интерес к истории такой, билетаризированный, да, он, наверное, начался с Пикуля, нет?
Нет, да.
То есть я ему обязан.
Не только я думаю,
что
он сделал какой-то выпуклый. Да.
Интересный, да. Но здесь возникает одно «но». Вот в истории по Пикулю, да, это методом Пикуля. И не только Пикуля, я могу назвать и другие фамилии, довольно известные людей, которые как бы занимаются такой популяризацией истории вот через беллетристику фактически. Это то, что очень часто... Это выдается за историю, как за науку, если хотите, да, хотя вообще история наука это довольно такая сложная вещь. То есть вам, вы как бы начинаете учить историю по художественному фактически произведению, что, на мой взгляд, неправильно. И когда человек пишет художественное произведение, может быть, я не прав, вы меня поправьте тогда, то немножко другая идет схема работы. Если историк изучает факты и на этом основании делает потом выводы, да, то мне кажется, что вот в этом случае идет обратный процесс. Создается некая схема, под которую начинает подбирать факты. Я во всем случае, давайте так. Я это во всем случае сказал так, по отношению к Пикулю.
Угу. Мне кажется, здесь все чуть-чуть сложнее. Писатель,
это Николай Свечев.
Да, писатель не историк, он дает свою трактовку событий, дальше дело за читателем. Если его заинтересовало, это он идет в библиотеку, в архив, в читальный зал, в интернет и сам добирается Да, истинная задача автора – подтолкнуть читателя, поскольку самое главное – работа самостоятельная. Если ты берешь жвачку, готовишь продукт, и ты в него веришь, ну, то это скучно. Как раз задача хорошего автора – подтолкнуть читателя к самостоятельным…
Чтобы идти дальше, да. Изучать историю, да, а не преподавать как учебник истории.
И в этом смысле, если я дал какую-то свою душу трактовку, это не вина. Это могут даже, скорее, заслуга, поскольку я заинтересовал читателя историей, а дальше иди и работай. История, она всех нас поднимет и научит. Она огромная, блестящая такая страна, где масса интересов. Иди туда сам и ищи.
Я с вами абсолютно согласен. Мы по этому же принципу делаем журнал «Дилетант». Да? Дело не в том, замечательный он или нет, но наша задача не поставить все точки над «и», а пробудить некий интерес. Да, идите и смотрите, и делайте свои выводы.
И моя задача, на мой взгляд, такая же. То есть я не навязываю, я...
Другие,
показываю.
Да и с другой. Причем давайте возьмем классику. Чего мы будем мелочиться-то? Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Да. Скажите, 99%, я просто вот почти уверен, 99% населения нашей страны, если что-то и знает о войне 1812 года, то не по учебнику истории, а по «Войне и миру».
Ну, вот
Я думаю,
что гораздо меньше, потому что роман для многих, наверное, неподъемный.
И все, кто знает.
И все, кто
знает. Да. Я не по отношению.
Люди любят хвастаться часто, что осилил первый том.
Да, я не имею в виду 99% населения. 99% тех, кто что-то знает о войне.
Да, да? Вот, когда Лев Толстой свою книгу издал «Войну и мир», то военные были возмущены. И была полемика нашего
генералитета
с Толстым. Они, на самом деле, ведь само сторожение происходило совсем не так, как описал Лев Николаевич. Там оно было намного интереснее. И военные спорили, доказывали. Но в истории, в умах, вот правы, осталась даже трактовка великого писателя.
Да. И еще, надо спасибо сказать Михаилу Юрьевичу, наша военная руководитель, должна сказать спасибо Михаилу Юрьевичу Лермонтову за стихотворение «Бородино», благодаря которому «Бородино» вошло как победа русского оружия.
Да.
Хотя «Бородино» – это проигранное
тут сражение. Да, де-факто да, поскольку победитель тот, кто занял место
у французов.
Битва, да.
В французской истории, конечно, это описано как победа французской армии.
У них это называется Московская битва. Да. И вспомните соотношение потерь. Мы, обороняясь, понесли в полтора раза больше потерь, чем атакующая сторона. Это вот те самые ошибки в сражении, о которых у нас до сих пор мало спит, на самом деле. Всегда атакующая сторона теряет больше. У нас наоборот. Вот это вот такое. И тем не менее, это подвиг, конечно, подвиг Кутузова и любого нашего солдата. Да.
Кровавая. Разные взгляды, это все понятно. Да? А вот меня интересует, вот вы же работаете с историческим материалом, да? Сочиняя ваши детективы. Вы для себя хотя бы проводите какую-то селекцию? Это миф, это не миф. Вы или раз это существует там, да, скажем, где-то там описано, я не знаю, то я это принимаю как, если мне это удобный факт, да, то я его беру и обрабатываю для своей книги.
Ну, известно же, что, так сказать, мемуары там хорошо, если есть на, так сказать, про одни и те же события мемуары разных авторов, да, потому что даже если вот муж и жена будут рассказывать о совместной ссоре, которая у них произошла вчера, это будет совершенно разная трактовка событий, поэтому это, естественно, учитывается.
Что... То есть вы стараетесь как бы такое стерео представление получить?
Ну, насколько это возможно, да. Потому что, конечно, одному источнику можно доверять, если уж очень хочется.
Ну, да. Ну, я стараюсь вообще все факты проверить, делать такой перекрестный допрос всем участникам. Если, тем более, я вписываю туда реальных людей, я обязан убедиться в том, что я им приписал то, что они действительно раньше высказывали. Или есть современные коллеги, которые слышали от них это, это будет какое-то вранье. Но мои совершенно разные, да, люди по-разному описывают одни и те же события, но всегда можно перед крестным нашей проверкой выяснить наиболее подобную версию. Ее взять.
Но насколько тщательно вообще приходится перепроверять?
Когда я начинаю писать новую книжку, я погружаюсь вот в этот город, в этот год, в этих людей. И так,
В основном интернет или архив?
Все вместе. Я говорю, что написание шумкнижки для меня начинается с того, что я вешу на стену у себя карту того места, где происходят события. Я хожу по тем улицам, мысленно, я понимаю место действия. Потом я стараюсь туда поехать. Потом я собираю путеводители по этому городу, если это город. Потом путевые заметки, потом очерки, потом мемуары, потом обязательно газеты, местные газеты того времени. И вот этот микс, он дает понимание места и времени. Там любой, а потом еще краеведы смотрят, где ошибся.
Это... А краеведы сейчас очень мощные вообще. И вот я из последнего. Мне захотелось, чтобы, так сказать, в одном эпизоде новой книги была дача в Лигово. Вот знаете, у нас в Петербурге это сейчас уже городская черта.
Лиговский проспект.
Нет,
это не связано.
Это Лигово, которое рядом с Сосновой Поляной. А название имеет общие корни, потому что был Лиговский канал, да, который с Дудерговских, да,
связано географически.
Географически не связано. И, в общем, оказалось, что краеведы, несколько тогда было деревень, а сейчас это кусочек юга Петербурга, у них огромнейший сайт, они нашли все карты. Они сравнительные карты сделали, то есть каждый дом, если что-то сохранилось, они это писали, поэтому если напишешь какую-то чушь, потом заклюют.
Еще хорошо, что в нашей еще стране, конечно, есть одна проблема, это хорошо работать по архивам, но сколько архивов у нас уничтожено и не дожило.
И особенно архивы управления полицией их сжигали, уголовники сжигали, чтобы...
Просто я познакомился, когда я работал во Франции в 90-е годы, я познакомился с женщиной, для многих, наверное, это будет известное имя, для многих нет уже, Ангалон. Ангалон, она соавтор с Сержем Галлоном об Анжелике, да, книг. Она француженка, а муж ее, вот этот Серж Галлон, он русский был. Он умер. Вот. И просто мне она рассказывала, как она недавно умерла. Она мне рассказывала, как они работали над Анжеликой. Знаешь, тоже исторический роман. Там, может быть, не детектив, хотя там тоже, по-моему, всегда есть такой.
Это чуть-чуть
авантюрный роман.
Авантюрный роман.
И там, она говорит, что вот он, она писала, а он сидел целыми днями в библиотеках, выписывал все, что относилось к той или иной эпохе, к определенным там социальным слоям, там, понятно, да, вот это вот. Она это все литературно обрабатывала. Вот так вот работали вдвоем.
Делаете все то же самое. Но нам, конечно, сейчас легче, поскольку есть интернет, и там
интернет, конечно,
но там не все.
Не всему можно доверять.
Да, Википедия это, конечно, не источник, но есть оцифрованные шмографии и мемуары, да, это уже интересно. И вот когда берешь, например, вот лист, а там, например, Плеве убитого, да, потом бомбой, вот. Фонит. Вот этот есть настоящий. И когда опираешься на те бумаги, которые подписывали эти реальные люди, под тобой фундамент твердый. Ты не врешь, ты взял факт. Вот я люблю так писать.
Очень ценный источник и художественная литература того времени, не только вот классика, но и второй. Третий ряд и бульварное чтиво. Там очень много чего можно почерпнуть. Язык, детали бытовые.
Тогда была речь совсем другая. Ты опишешь, ты вложишь тех героев в свои сегодняшние обороты. Это будет глупость. Надо, чтобы они говорили так, как говорили.
Конечно. Будет ли это понятно современным читателям?
У меня в каждой книге там по 80, по 100 снусок. 90 книг.
А скажите еще такое...
Вот, у меня такой взгляд со стороны, конечно, не изнутри. Но мне кажется, что все-таки идти глубже, чем 19 век, наверное, очень сложно.
Да, архив меньше.
Знаний меньше.
Флёр, представлений меньше. В этом тумане уже не видишь фактов, или почти не видишь. Поэтому, например, античная история для меня просто сбор анекдотов.
Ну, даже не античная. Да. Возьмем, ну, там, не знаю, историю Романов взять, там, с Михаилом Федоровичем.
Нет, до сих пор как бы нет ни одного настоящего портрета Ивана Грозного.
Ивана Грозного.
Да. Описания есть, а портретов нету. Да. Персона какая-то выдается за него. Но это, конечно, мы даже лица его не знаем.
А там, много, мне кажется, детективных сюжетов. Да. А тут... все эти лжедмитрии, а все эти старцы, выдающие себя за спасшихся царей и так
тут
далее.
Тут проблема другая, что почему 19 век, это, в основном ретро-детективы, исторические детективы, они про 19 век, и не только в России, да, хотя Агата Кристи там опубликовала про Древний Египет, если помните, Роберт Ван Гули.
Нет, не помню, серьезно?
Да, у нее пару, ну, а у нее же муж был археологом, египтологом, у нее пара детективов есть про Египет. Роберт Ван Гулик, да, вот он сначала адаптировал древние китайские детективы, а потом уже, так сказать, писал стилизацию. Проблема в чем, что и античность, и средние века, стоимость человеческой жизни, ценность человеческой жизни, она очень маленькая, и каких-то подразделений, которые занимаются расследованием преступлений, нету. Только если там убивают какого-то там чиновника, сановника. А ведь в античное время, в средние века, у тебя, ну, не у тебя там убит человек, и там родственники, если кого-то подозревают, они сами вынуждены вести следствие и искать доказательства. И детектив, ну, практически невозможен, потому что
могли
нанять детектива. Опять-таки, судопроизводство, да, вот ты, так сказать, там нашел какие-то доказательства, а свидетельство раба не принимается, свидетельство крестьянина не принимается, а в итоге могут назначить там какой-то суд поединком. Ну и что? И смысл поэтому тут.
Вот расскажите мне еще вот о чем. Давайте уже приятным вещам, еще к одним приятным вещам перейдем. Передо мной две книги. Я так понимаю, что это новые книги, да. Николай Свечин, «Тифлис, 1904». Это название вашей. Это новая книга.
Да. Ну, она. Сегодня она крайняя, но вот появится следующая, называется «Банда Кольки Куна». Она уже вышла из типографии, скоро появится. Но вот
это пока она, это самое свежее. Да, Валерий Введенский, «Убийца из прошлого». Да. Это тоже самое свежее. Она, я вижу, что книжки вышли в одной серии. Да? Это серия исторического детектива?
Да, это серия наша с ним, исторического детектива. Мы и коллеги, мы еще и друзья по жизни. Да. И у нас нам так, ну, так само сделала под нас нашу авторскую
серию. Это только вы вдвоем. Да? Да. И как она называется, эта серия?
Исторические детективы Николая Свечина и Валерия Введенского.
Вот исторические детективы Николая Свечина и Валерия Введенского, да? Понятно. А, то есть «Эксмо» сделала вам просто такую
да,
серию.
Единое,
да?
Оформление и в,
да, вижу,
и в таком оформлении, и в таком переплете, и в покетах. Там,
ну, все, ну, тогда уже рассказывайте о новых книжках. «Тифлис, 1904».
Да, ну, это...
Грузинский...
Это... Понимаете, вот мой герой Алексей Лыков, я его специально гоняю по всей России. Он
у вас детектив, который переходит...
Сквозной герой, да. Он
Юль Пуаро такой.
Ну, Алексей Лыков, да. Алексей Лыков,
да.
Он был у меня и на Сахалине, и в Варшаве, и в Ташкенте. Вот будет скоро в Казани, в Москве, в Петербурге, в Нью-Йорке.
А вы путешествуете вместе с ним.
Да. Это сложно, поскольку каждый раз приходится новые задник писать. Это вот, ну, вот, например, Ташкент. Понимаете, забытый совершенно русский Ташкент того времени. Очень было интересно его расчищать. Вот эта книга, Лыков поехал в Тифлис, 1904 год. Вот начнется революция. На Кавказе она была приняла ужасную форму. Там была армяно-татарская резня. Она скоро здесь начнется. Абрееки.
Армяно-татарская резня, 15-й год.
Нет.
Это Армяно-турецкая, да. А там армяно...
Армяно-татарская.
Армяно-татарская.
Баку. Началось через дня. Татары были наш, да, армян на нефтяных...
Да,
и началась по всему Кавказу полыхнула вот эта кровавая распря. А здесь она только готовится, здесь ее только ждут. Как, да, не об этом, но она о Кавказе того времени.
Понятно. Валерий Веденский, романы, я читаю под заголовок, романы об эпохе зарождения русской криминалистики. У вас, видимо, вообще упор туда, да, вот в криминалистику, как криминалистику, в науку.
И даже там в судебную
практику.
И в судебную медицину. У меня, например, самый первый роман начинался с сцены вскрытия. Здесь тоже вот в романе «Убийца из прошлого» много рассказывается о... чтобы читателям было понятно, до 50-х годов 19 века полицейские и судебные медики не могли определить, кровь ли это вообще или нет. Да, то есть только в 60-х годах 19 века появился устойчивый метод. Опять-таки до начала 20 века хорошо научились определять кровь, не могли отличить, кровь это человека или кровь это животного. Поэтому преступники этим пользовались. И я рассказываю в билетристической форме, какие проблемы возникали у криминалистов, у судебных экспертов.
И у сыщиков.
И у сыщиков, потому что вроде вот это налицо, вот кровь, да? А преступник говорит, это не мое. Это я
кулику зарезал. Кстати, в России существовал институт частных сыщиков?
Нет.
Нет. Запрещено было законом.
Я тоже так думаю, да. То есть Фандорин, он служил, да?
Он служил,
я имею в виду Акунинский Фандорин, да? Потому что иногда он действует как частный сыщик.
Он уехал из России, точнее, избежал из России, а потом уже когда уехал, когда убили его врага великого князя, он смог возвращаться, но он как частный сыщик не мог работать, и ему пришлось искать поддержки официальных властей. Тут Акунин не искать истину. То есть Фандорин частный сыщик в Америке, во Франции, но не в России. В России это был запрет. В России были конторы, которые занимались, например, проверкой платежеспособности по заявкам банков. Это отчасти похоже на рискную деятельность. Но то есть они проверяли там историю человека, не был ли он замешан там какой-то элемент был. Ну и все, только такие конторы.
Естественно, я напомню, в принципе, разрешалось чинам полиции с разрешения начальства брать вознаграждение при нахождении у украденных вещей, поэтому в рамках исполнения, это тоже давало какие-то варианты для...
Так незаметно прошел у нас почти час нашего разговора. Я напоминаю, что это были Валерий Веденский и Николай Свечин, номинанты, и Николай Свечин победитель премии «Тетушки Агаты», учрежденный журналом «Дилетант». Говорили бы об исторических детективах, об истории как о детективе. И будем ждать второго сезона премии, и желаю вам и вашим коллегам успехов на этом поприще. Всего доброго.
Спасибо.
Всего доброго.
Дилетанты.